Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Это рождественско-новогодняя передача, и в соответствии с жанром мы хотели бы сделать ее веселой, основанной на каких-то смешных документах, исторических фактах и байках, веселящих душу и дающих при этом пищу или закуску настроившимся на праздничное умам слушателей. С другой стороны, уже состав почтенных и высококвалифицированных участников предстоящего разговора, которых мы представим чуть позже, обязывает нас, пусть и шутя, обсуждать вопросы серьезные. А речь пойдет о разного рода исторических курьезах и о том, как они меняют и обогащают наши устоявшиеся представления о прошлом.
Давайте начнем с классификации. Исторические курьезы могут быть, собственно, историческими анекдотами. Ведь в самых судьбоносных событиях может оказаться нечто комичное. Великие деятели прошлого время от времени удачно шутили, ну и так далее. Встречаются и архивные документы, по сути своей, вроде бы ничего смешного не содержащие, но по прошедшей времени обросшие дополнительными смыслами и ассоциациями. Наконец, самые забавные истории, которые мне приходили на память, когда я готовилась к этой передаче, это из сферы профессионального закулисья. Того, что кроме самих историков и архивистов никто обычно так и не узнает. Неожиданные сочетания, неудачные опрометчивые фразы, заголовки, аннотации, даже записи в инвентарных книгах иногда приобретают непредусмотренные их авторами звучания. Как правило, все это вычеркивается, исправляется и до публики не доходит, но действующие лица помнят.
Ну вот, давайте поговорим о разных архивных разностях, попутно пытаясь понять, где здесь, собственно, граница между правдой и вымыслом, домысливанием того, что могло бы быть, должно было случиться, а может и было. Я специально выделяю этот вопрос, поскольку один из уважаемых сегодняшних гостей нашей передачи, автор недавно опубликованного исторического сочинения «Фердинанд» или «Новый Радищев», маститый историк, скрывшийся под скромным псевдонимом профессор филологии Сенькин, является продолжателем традиций одного из отцов русской истории, Василия Никитича Татищева, полагавшего, что не возбраняется выдумать некое происшествие, прибавить мелкое обстоятельство, безусловно, к чести своего отечества служащее. Кроме профессора Сенькина, сегодня в нашей передаче принимает участие профессор Оксфордского университета доктор Катриона Келли, настоящий доктор и профессор, директор Госархива Российской Федерации Сергей Мироненко и научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров, специалист по истории советских спецслужб.
Раз уж вы заговорили о границе между правдой и вымыслом, это я не к вопросу о спецслужбах. Я про архив. Архив, музей – это места сами по себе, но если не загадочные, то чреватые неожиданностями. В хранилищах порой находятся совершенно невероятные вещи. Ходит история о том, как в Московском архиве древних актов однажды взялись разворачивать столбец XVII века. Для наших слушателей поясню. Столбец – это когда документы склеиваются в длинную ленту и сворачиваются в рулончик. Лежал такой рулончик, лет 300 его никто не трогал. А когда развернули, в середине нашли засохшие человеческие пальцы. Оказалось, столбец этот был судебным делом о драке на рынке, а пальцы служили вещественным доказательством. Их в прямом смысле слова замотали в дело.
Знаете, я после аспирантуры сам служил в этом архиве и еще застал там всех, кто участвовал вот в этой жуткой находке. А рассказ о ней я слышал многократно и подметил, что с каждым следующим повторением рассказ этот обрастал все новыми подробностями. Думаю, теперь эта история стала уже совершенно неузнаваемой. А еще в том же архиве древних актов, где я, кстати, и познакомился с будущим профессором Сенькиным, уже на моей памяти случилась следующая находка. Обнаружили неизвестное письмо Екатерины II сыну цесаревичу Павлу Петровичу. В конверт государыня-матушка вложила подарок – пару лайковых перчаток. Когда я пришел в хранилище, чтобы подивиться счастливому обретению, то был потрясен. Одна из перчаток оказалась существенно больше другой и вдобавок имела какой-то поношенный вид. Оказывается, мальчики, работавшие в хранилище, уже успели ее многократно примерить. А лапы-то у этих родителей древности были куда больше шаловливых ручонок будущего императора Павла. И вот теперь я думаю, что же решат будущие исследователи про это приключение не знающие? Как они представят внешний облик убиенного Павла Петровича?
А до меня дошел слух, гулявший якобы по Московскому музею изобразительных искусств, что там где-то есть опись экспонатов, которую даже сотрудникам не показывают. И в этой описи, среди прочего, значится «Мумия русалки». Но это слух. А одно из сильнейших моих собственных потрясений от увиденного в фондах случилось в запасниках бывшего музея Ленина. Мы пришли туда отбирать экспонаты для выставки о Сталине. И среди его личных вещей нам показали бережно хранимую в сейфе вставную челюсть Иосифа Виссарионовича.
Но, Оля, за несколько лет до того ученый мир был изумлен другим открытием, когда оказалось, что в вашем госархиве, директор которого присутствует сегодня в нашей московской студии, так вот, в спецхране госархива под грифом «Совершенно секретно» был обнаружен предмет, в аннотации к которому значилось «кусок черепа, предположительно, Гитлера». Теперь-то об этом предмете уже много раз говорено. И вот я хочу спросить Сергея Владимировича Мироненко. Уж вы-то чего только не видели. Были какие-то предметы, может, и не в вашем архиве, еще где-то, которые даже вам показались, ну, совсем невероятными?
Если вы помните, мы делали вместе с Государственным Эрмитажем выставку об Александре I, «Сфинкс, неразгаданный до гроба». Вот когда я вошел на эту выставку, и когда я увидел эти вещи, у меня просто мурашки забегали по спине, я был ошеломлен. Напомню, что принцип этой выставки был в сборе аутентичных вещей. Это не просто вещи эпохи Александра I, а это вещи, так или иначе, соприкасавшиеся с этим императором. Если это стол, то он за ним сидел. Если это оружие, то он его носил. Если ордена, то это его ордена. Если документ, то это документ, написанный его рукой или прочитанный им. Если это портрет, то он, значит, где-то висел и так далее. И вот когда я вошел в эту выставку, вдруг на какую-то секунду я почувствовал себя действительно в первой четверти XIX века. Особенно потому, что я вошел со скрипкой Александра I. Скрипка, на которой он играл. Это было довольно любопытно. Но это такое общее впечатление.
А какие-то вот предметы, которые вот обнаруживаются, и ну кто бы мог подумать, что такое вообще
существует? Я вам говорю, вот, например, скрипка Страдивари, на которой играл Александр I. И письма, которые у нас сохранились. Когда мама императрица Мария Федоровна пишет ему: «Саша, ты слишком много играешь на скрипке. Это в ущерб твоим занятиям. Ты должен больше заниматься». А сын пишет маме: «А что, мама, вы хотели бы, чтобы я играл в карты и пил? Может быть, лучше я буду играть на скрипке?» Это замечательная переписка, замечательный предмет. И кто бы мог подумать, что Александр I был неплохой скрипач?
Возможно, другие гости нашей передачи тоже хотели бы поделиться чем-то необыкновенным и курьезным из своей богатой исследовательской практики. Ну, начнем с профессора Келли. Пожалуйста.
Да, ну, правда, такие курьезы, как мумия русалок и так далее, не было. Но вот есть некоторые любопытные вещи. Например, из разряда, так сказать, иронии судьбы, когда провинциальные пионеры поздравляют Иосифа Виссарионовича Сталина с тем, что поименовали вот один их отряд, дали этому отряду его имя, и одновременно говорят, что второй отряд они поименовали по имени Троцкого. Но есть и другие случаи, так сказать, автопародии советских властей на самого себя. Например, один текст Надежды Константиновны Крупской, в котором она говорит о том, что не стоит праздновать дни рождения у детей. Но сейчас я про что? Конечно, она пишет, никакой контрреволюции в праздновании рождения нет. Но делать этого, по-моему, не следует. все рассуждения насчет физического роста и другого никакого значения не имеют. Для ребенка они останутся пустыми фразами, которые он может повторить, как попугайчики. Но воспринять их он не может. Останется что? Выпячивание его личности, противопоставление его личности коллективу. Надо, чтобы ребенок поменьше думал о себе, не мыслил о себе вне коллектива. Поэтому надо избегать всех моментов, которые сосредоточивали бы его внимание на себе. Надо постепенно, незаметно, без лишних разговоров свести празднование рождения на нет.
Спасибо, профессор Келли. Теперь очередь Никиты Петрова.
Ну, честно говоря, я не сталкивался с материальными предметами в архиве. Это все-таки довольно редкая вещь. Это скорее свойственно музейным коллекциям. Но в бумагах, которые там встречаются, можно найти немало житейских историй вполне анекдотичного свойства. Но, увы, я занимаюсь, к сожалению, такой темой, которая больше сопутствует мрачный юмор. И немало таких историй происходило, которые мы можем квалифицировать как юмор в чекистской среде. Ну, например, в 1937 году, когда нарком Ежов узнал, что один из начальников областных управлений Каруцкий в Смоленске чересчур пьянствует, а это неудивительно, это же были, как вы помните, годы большого террора, он решил провести необычный эксперимент по отучению человека от пьянства. Он поручил своему заместителю Фриновскому вызвать Каруцкого в Москву и инсценировать его арест. Тот был вызван, арестован и посажен на неделю в камеру. Сами по себе, кстати, аресты высокопоставленных чекистов в те годы тоже не были новостью. Это было рядовое явление. И вот через неделю, когда бледного и дрожащего Каруцкого привели в кабинет наркома Ежова, и тот грозно на него рыкнул, Каруцкий готов был сознаться во всем. И в том, что он участвовал в заговоре Ягоды, и в том, что он подрывал обороноспособность Советского Союза. И единственное, молил не казнить его, а каким-то образом простить. Но в нужный момент Фриновский и Ежов рассмеялись и сказали: «От тебя требуется только одно – не пить». И где-то полгода Каруцкий действительно держался. Правда, потом, в мае 1938 года, предчувствуя уже неминуемый конец, он застрелился.
А теперь очередь связанного с нами по телефону профессора Сенькина.
Я скажу цитату из «Челобитной» одного человека. Он пишет: «Я человек не знающий, не московский». Я могу сказать, что в принципе, историки – люди, лишенные юмора в большинстве, к сожалению. А сам юмор в истории, конечно, редко встречается. Ну, посмотрите вообще, сколько мы бы ни читали Библию, там нет ни одного вообще смешного момента. А все в основном зависит от нашего восприятия. Вот я захожу на выставку, посвященную мундирам 18-19, особенно 19 века, и нигде нет штанов. И это очень смешно, потому что штаны износили матросы, а мундиры остались. Но в принципе, вы знаете, я каждое лето живу в Псковской деревне, и у меня хорошие связи с управлением этого района, и мне дают газеты за целый год. И я начинаю читать местные газеты, она совершенно вот свежая, то есть ей полгода, не больше, и в ней масса смешного. Вот понимаете, масса смешного, ну не знаю, там вот 9 сентября сего года в поселке Выбор пришел из леса енот, набрасывается на людей, обращаемся к жителям. Всем, кто прикасался к бешеному еноту, нужно обратиться в поликлинику города Новоржева для решения вопроса проведения курса прививок. А потом сообщается через некоторое время, что пока люди сидели по домам, их огороды с картошкой выкопали, что это объявление было провокацией. И мне кажется, что вот в самой нашей жизни, во всем, что нас окружает, гораздо больше юмора, чем в прошлом. Это происходит потому, что мы его можем видеть. А люди прошлого это, к сожалению, не всегда могли увидеть. Им действительно было не до смеха. Я много занимался политическим сыском 18 века. Потом единственный юмористический момент, когда человека ведут после пытки, где его обжигали зажженными вениками, то в камере его спрашивают: «Ну как, парень, еще веников осталось для нас?»
Спасибо, профессор Сенькин. А теперь я обращаюсь к Сергею Владимировичу Мироненко. В вашем архиве хранится один документ. Это жандармское донесение о поднадзорном. В тексте его называют автором секретного документа. Речь идет о перлюстрированном письме этого человека, в котором полиция нашла что-то подозрительное.
Донесение начальника Петербургского охранного отделения в департамент полиции 22 августа 1913 года. Об авторе секретного документа из Киева в Женеву Мойше Иоанне Гершелеве Гитлере, переданного в отделении при записке начальника Киевского губернского жандармского управления от 9 сего августа, а также об адресате документа сестре его Рохле Хае Гершевой Гитлер, в делах отделения неблагоприятных сведений в политическом отношении не имеется. К сему присовокупляется, что Мойше Гитлер, как помощник присяжного поверенного, проживал с 24 ноября минувшего года в Санкт-Петербурге в доме номер 115, квартира 4, по Невскому проспекту, по бессрочной паспортной книжке, выданной приставом первого участка Александра Невской части 19 марта сего года за номером 127, и 4 июля сего года выбыл из столицы в город Киев.
Вообще-то есть сведения, что в Третьем Рейхе некоторые инакомыслящие, так сказать, нации ставили под сомнение арийскость фюрера, иногда именно в связи с сомнительностью его фамилии. А по поводу прочитанного документа я даже позвонил одному ученому в Израиле. Он неожиданно для меня сказал: Гитлер – типичная еврейская фамилия. Только начинается не с Ха, как у немцев, а с Г. И происходит от женского имени Гита. Да у нас аптекарь Гитлер. Приезжай, познакомлю. Но с фюрером ничего общего. Ну а если вернуться к жандармскому донесению, с которого мы начали этот сюжет, стоит отметить, что жандармы, полиция, тайный надзор за политическими неблагонадежными – это сфера, многодающая для нашей сегодняшней темы исторических курьезов.
Много разного, от очаровательных невинных деталей, вроде такой вот из агентурной записки, то есть изложения сведений, полученных от внедренной тайной агентуры. Это сведения по РСДРП, Московская губерния, осень 1912 года.
Сообщение агента по кличке Портной. В городе Орехово-Зуеве в настоящее время совершенно не имеется никаких учреждений Российской социал-демократической рабочей партии. Летом текущего года там действительно имели место попытки создать нечто похожее на партийную организацию. Часть местной публики, настроенной в большевистском тоне, пыталась объединиться под ширмой спортивного общества футболистов. Затея эта не имела успеха ввиду того, что записавшиеся в означенное общество социал-демократы увлеклись спортом, забыли о партийной работе, и общество это, попав в настоящее время в другие руки, главным образом фабричных конторщиков, совершенно не имеет никакой тенденциозной окраски.
В других случаях, вроде бы курьез, но неожиданно он показывает события, соотношение вещей в совершенно новом ракурсе. Вот тоже история из донесения агентов. Тоже Москва. Там издавалась одно время большевистская нелегальная газета «Наш путь». Осенью 1913 года, после очередной конфискации тиража полицией, возникли сложности с типографией. Дело в том, что далеко не вся нелегальная пресса печаталась, как показывали в фильмах и писали в книжках про героев-подпольщиков, в тайных подпольных типографиях. На самом деле, очень многое печатали в типографиях вполне легальных, но печатали втихаря, без цензурных разрешений, однако с ведома хозяина типографии. Причем наборы печать нелегальщины стоили, естественно, значительно дороже, чем подцензурные издания. Типографы на этом очень неплохо зарабатывали. «Наш путь» печатался в крупной, известной типографии Венгерова. Венгеров, как доносили агенты, брал за выпуск каждого номера 95 рублей. Это очень большие тогда деньги. Но после очередной конфискации Венгеров засомневался, следует ли продолжать контакты с большевиками, хотя те были готовы платить даже 125 рублей за номер. Так вот, боялся Венгеров не за свою политическую репутацию.
Сообщение агента Икса, 13 сентября 1913 года. Приостановленная газета «Наш путь» не выйдет в течение нескольких дней, пока не выяснится вопрос о типографии, где можно будет печатать новую газету. Вообще типографий, подходящих к условиям издания газеты, мало. Рассчитывают на Венгерова опять, но последний, хотя, может быть, и согласится снова, но по-прежнему боится репрессий со стороны администрации. У него слабое место то, что он, состоя пайщиком в анонимной компании в Париже по изготовлению предохранительных средств, печатает в своей типографии ярлыки и рекламные объявления об этих средствах без надлежащих разрешений медицинского совета. Поэтому его пугает, что полиция, производя конфискацию газеты, может натолкнуться на печатание этих ярлыков и будет на него воздействовать.
Так что же получается, что судьбы русской революции зависели от того, что господин Венгеров печатал контрафактные этикетки для презервативов и не хотел рисковать этой частью своего бизнеса?
К сожалению, сожалению, многое из самого смешного достаточно рискованно звучит, но не для эфира. Одна из самых неотразимых фраз встретилась в скучнейшей демагогической книжке по истории советской демографии. Нам ее задали читать, когда я училась в институте. Книжка превозносила разнообразные преимущества советского строя. Так вот, там содержался тезис. Цитирую. «В области воспроизводства населения советские люди имеют принципиально иные возможности, чем жители капиталистических стран».
Я думаю, учение доктора Фрейда дает нам возможность и иных толкований этой многосмысленной фразы. Не так ли, профессор Келли?
Ну, пожалуй, хотя и это, естественно, относится и к роду невольных каламбуров.
Но давайте вернемся к жандармам.
Где-то в конце 1827 года чиновниками канцелярии военного министерства был составлен список лиц, за которыми в разное время по разным поводам был учрежден тайный надзор. Это не считая декабристов. Надо сказать, что примерно о каждом третьем, ну, может быть, четвертом в этом списке чиновник педантично помечал. По делу неясно о причинах учреждения надзора. Но, тем не менее, надзирали аккуратно. Вот выдержки из этого списка.
Бок – отставной полковник вследствие освобождения из крепости и помешательства в уме. Булгарин – литератор. О причине учреждения надзора по делу неизвестно. Писано же учредить за ним надзор вследствие приезда его из Кронштадта, где он по рапорту о проезжающих назван отставным французской службы капитаном. Граф Николай Полен – вследствие писем его, коих изложены непозволительные суждения о политических переворотах в Европе и о влиянии на оное в России. Граф Толстой – офицер. О причине учреждения надзора по делу неизвестно, однако ж не мешает иметь над ним тайный надзор.
То, что под надзор попал автор доносов в третье отделение Фадей Венедиктович Булгарин, это, конечно, курьез. Но почему тайно надзирали за сошедшим с ума фон Боком?
Это, на самом деле, очень драматичная история. Тимофей фон Бок был блестящим лейб-гусаром, героем-воин, светским человеком, дружил с поэтом Жуковским и очень нервно относился к крепостному праву. По принципиальным соображениям женился на крепостной. А в 1819 году подал Александру I записку об освобождении крестьян. Александр велел посадить Бока в крепость, и там его забыли. Ни следствия, ни суда. Когда на престол вступил Николай I, он провел ревизию полученного наследства, в том числе в тюрьмах. И как раз в 1827 году освободил изрядное число таких вот, про которых никто уже не знал, за что они сидят. В том числе и Тимофея Бока, который за 8 лет в крепости сошел с ума. Отдали его на попечение бывшей крепостной жене.
Разница во времени и документы прошлого. Наш разговор о гримасах истории мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Израильские войска входят в сектор Газа. Колонна израильских танков в сопровождении пехоты вошла в северную часть сектора. По словам представителей израильского командования, цель наземной операции – занять ряд районов, откуда боевики ведут ракетные обстрелы территории Израиля. До этого израильская авиация в течение 8 дней наносила удары по сектору Газа. Погибли около 440 человек. Все это время обстрелы Южного Израиля боевиками группировки «Хамас» не прекращались. Российский «Газпром» увеличил объемы поставок газа европейским потребителям в обход Украины. Также увеличен отбор газа из европейских подземных хранилищ после того, как ряд стран заявил об уменьшении количества газа, идущего к ним через Украину. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе газа, предназначенного европейским потребителям. Москва и Киев пока не могут договориться о цене на газ для Украины на 2009 год. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в ряд документов, регулирующих подготовку к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Власти Пакистана задержали бывшего видного представителя афганских талибов Устада Мухаммада Ясира. Он был задержан в городе Пешавар на севере Пакистана. В чем его обвиняют, пока не сообщается. Польша может увеличить свой воинский контингент в Афганистане. Об этом сообщил польский министр обороны Богдан Клих. По его словам, в Афганистан может быть отправлено дополнительно от 400 до 600 польских военнослужащих. Сейчас контингент этой страны в Афганистане насчитывает 1600 человек.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы говорим о разного рода исторических курьезах. Ведут передачу Владимир Тольц и Ольга Эдельман.
В этой передаче нельзя обойти и юбилейную тему. Один из недавних и отмеченных в России на широкую ногу юбилеев – столетие со дня рождения Брежнева, второго после Путина политдеятеля по популярности в сегодняшней Российской Федерации. И новый сериал о нем сняли, и старое по телеку крутили, и специальный выпуск Вестника архива президента Российской Федерации по материалам личного фонда Ильича II напечатали, да и по радио «Свобода» говорили о нем немало. Но сегодня я хотел бы познакомить слушателей с документом, сочинением Леонида Ильича, которое в эти юбилейные дни почти никто не вспомнил. Под конец жизни застойного генсека те, кто писал под псевдонимом Брежнев, вставили 4 строчки из этого опуса в мемуарную его книжку, приписав при этом их не Брежневу, а некой юной незнакомке, якобы встреченной будущим генсеком, тогда еще беспартийным парнишкой, в поезде. Дело в том, что это были строки не политдоклада и не партдирективы, а стихи. Вообще-то, когда молодой Брежнев уже подходил к финишу, публично было признано, что в молодости он кропал стишки. Но стихи, у которых первая строчка – явное подражание Игорю Северянину, помните его, это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Вот признать такое за Брежневым было невозможно. Вот эти стихи, впервые целиком опубликованные историком Денисом Бабиченко.
На смерть Воровского. Это было в Лозанне, где цветут гематропы. Сказочно дивные снятся, где сны. В центре культурно-кичливой Европы. В центре красивой, как сказка, страны. В зале огромном стиле ампиро. У входа, где плещет струистый фонтан. Собрались вопросы решать всего мира представители буржуазных культурнейших стран. Бриллианты, монокли, цилиндры и фраки, в петлицах отличия, знаки и запах тончайших роскошных духов. Длинные речи не нужны, и глупы громкие фразы о добрых делах. От наркотика лица бессмысленно тупы, наглость во взоре и ложь на устах. На двери внезапно устремились всех взоры, и замер среди речи английский сэр. В залу с улыбкой под шум разговора вошел Воровский, делегат СССР. Шокинг. Позорной культуры нет лака. В пышном обществе говор и крик. Как смели сюда выявиться без фрака? Он без цилиндра, мужик. Простите, не знал я. Да знать разве мог я, что здесь это важно решающим столь? У нас это проще. Во фраке, без фрака, в блузе рабочей, в сапогах простых. У нас ведь не нужны отличия знаки. Что нужно, решаем всегда и без них. У нас ведь совсем не как денди одеты. В блузе рабочей, в простых сапогах, кофе не пьют там, там нет и шербета, но дело там делают не на словах. И замерла зала, как будто невольно. Звонок председателя вдруг прогремел. Господа, на сегодня, быть может, довольно. Пора отдохнуть от сегодняшних дел. А утром в отеле под фирмой «Астрий» посолныш убит был убийца рукой, и в книге великой российской истории жертвой прибавилось больше одной.
Все это написано крайне безграмотно. Непонятные гематропы — это, конечно, гелиотропы. «Астрий» — это «Астория» частое для гостиниц название. «Шоклинг» — конечно же, английское «шокинг». Но откуда рабочему парнишке из Курска, учащемуся в землеустроительном техникуме, все это знать? А вот вопрос к уважаемым участникам нашей передачи. Насколько этот забытый текст обогащает или меняет ваши представления о личности и талантах будущего предводителя советских коммунистов? И вообще, куда девался дар Божий? Ведь к концу жизни Леонид Ильич писал для души совсем другие тексты. Я вот цитирую по документам того же архива для примера. Очень косноязычно написано. «Смотрел программу времени. Ужин, сон, зарядка. Затем говорил с Черненко. Помыл голову Толя». Это охранник Брежнева. «Вес 86-700. Портные, костюм серенький. Отдал тужурку кож. Прогулочную взял. Никуда не ездил, никому не звонил. Мне то же самое. Утром стригся, брился и мыл голову. Говорил с Подгорным о футболе и хоккее. И немного о Конституции. Говорил с Медуновым. На селе хорошо». Вот он что писал под конец жизни. Пожалуйста, Катриона.
Я просто думаю, что Брежнев — это все-таки, ну, в первую очередь, заурядная фигура своего времени, своей эпохи, и который, вот, так сказать, по счастливым обстоятельствам просто прошел, когда вот другие остались на уровне районного секретаря. Это фигура абсолютно характерная для своего времени.
Спасибо, Катриона. А вы, Сергей Владимирович, что думаете об неудачном поэте, и насколько вот эти стихи меняют ваше представление о нем?
Вы знаете, для людей моего поколения Брежнев всегда был картинкой на телеэкране, и не было никакой возможности узнать, какой же он в реальной жизни. Поэтому появление любого документа, который приоткрывает завесу какую-то над личностью этого человека, с моей точки зрения, событие, и событие большое, все-таки 18 лет правил огромной великой страной. И эти стихи показывают, что человек-то был малокультурный, личности за этим не видно. Я вот когда-то прочел расшифрованные, наговоренные Хрущевым дневники, его воспоминания, вернее, не дневники, воспоминания. Я был потрясен, насколько это неграмотный, безграмотный человек, но за этой безграмотностью была видна личность. Личность незаурядная. Вот все, что я читаю, вышедшее из-под пера Леонида Ильича, видно, что личности практически не было. Сколько бы сейчас ностальгически наше телевидение не показывало, какой был замечательный, спокойный период жизни, колбаса была. Ну, только всегда хочется спросить, где была колбаса-то? В Москве была колбаса, а вот поезжайте в Калинин. Ну, так что я за то, чтобы это публиковалось. Это, конечно, дает пищу для размышлений о том, что это был за строй, от которого мы ушли, что это были за люди, которые управляли этой страной. Ну и, в общем, делается грустно. Особенно, когда посол наш убит был убийцей рукой. Конечно, потрясающие строки.
В общем, ясно, что документы, даже пустяшные, могут менять наши представления о прошлом. А вот теперь давайте поговорим о наших представлениях. Обратимся к сочинению уважаемого участника этой передачи профессора Сенькина. Оно посвящено давнему и недавнему прошлому Псковской земли и наполнена любовью к этой малой родине нашего коллеги, его глубокомысленными размышлениями о судьбах земляков, их пристрастиях и особенностях. Все это основано на цитировании и осмыслении недоступной нам в столицах, а автором досконально изученной местной прессы. Чтобы понять, о чем идет речь, несколько коротких цитат из «Нового Радищева».
У
меня нет даже слов, чтобы выразить любовь, которую испытывают скобари к Александру Сергеевичу Пушкину. Они считают его своим земляком и одновременно небесным покровителем, наряду со святой равноапостольной великой княгиней Ольгой Псковской, дамочка была еще та, в сторону, и кроткой Параскевой Пятницей, и полагают, что они на небе втроем отмоляют грехи скобарей. В своих газетах скобари пишут прямо, без околичностей: «Пушкин – наша религия. Пушкин незримо соседствует с нами, когда мы этого даже не подозреваем, и где бы мы ни были. Нам, скобарям, нещадно повезло, что у нас есть Пушкиногорье».
Все это снабжено ссылкой на местную газету, из которой приводится также реклама известной своими неудобствами питерской гостиницы «Выборгская». На фоне почему-то Пушки образца 1878 года печатается такой текст:
«Пушкин стрелялся неподалеку. Гостиница «Выборгская», как известно, расположена вблизи станции метро «Черная речка» и место дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Номера уютные и персонал обходительный».
С этнографической дотошностью автор фиксирует разнообразие граней этой всенародной любви к своему великому земляку.
В каждом магазине псковской земли кудлатый профиль поэта повторяется в бесконечных рядах местной водки «Пушкин» и ее четвертинках, ласково прозванных скобарями за их малый рост лицеистами. На этикетке водки «Пушкин» сказано, что кроме ректификованного этилового спирта типа «Люкс», водка эта включает в себя овес, который вырос на псковской земле и впитал в себя красоту русской поэзии, умягчает водку и передает ей неповторимую атмосферу пушкинских мест. Из оригинальных псков водок следует упомянуть также село Михайловское, а также скобаря с хреном внутри и устрашающего белого доктора, который изображен на этикетке. Доктор с научным, я бы сказал, исследовательским любопытством смотрит на пьющего его. Страдающие аневризмой псковичи рассказывают, что доктор начинает разговаривать с ними только после набора организмом определенного градуса или, как у них говорится, нормы. При этом речь его темна и символична. Никто не может вспомнить, что же доктор такого им сказал, как невозможно можно понять даже на трезвую голову, что написано на рецепте за спиной доктора. Некоторые считают, что водка эта специально выпущена для компании одиноко пьющих мизантропов, их среди племени алкашей примерно треть, а также с общей медицинской целью – купировать этим внешне респектабельным и успокаивающим белым доктором другие, более страшные глюки – чертей, монстров, которые возникают у алкоголика при подходе к белочке, белой горячке. Другие убеждены, что на этикетке доктор Фрейд, который должен вызывать у пьющего его комплекс вины перед семьей и отчизной. Наконец, третьи полагают, что, наоборот, это доктор Айболит, назидательно помещенный известной своим гуманизмом администрации Псковской области на бутылке в целях отвращения от пагубной привычки предков молодежи, помнившей болезненные уколы в юную попу.
Местная пресса, которую обильно цитирует профессор Сенькин, противостоит этим пристрастиям его земляков, подробно описывая многообразие тяжких последствий употребления алкогольных напитков.
Вот текст статьи из газеты «Власть труда» под названием «Навестил маму». 16 июня сего года в 20 часов водитель ГАЗ-52 ПСК В.А. Волков, находясь в состоянии опьянения, приехал в деревню Дрезжинка к матери, которая в это время сидела во дворе на куче дров, и стал разворачиваться. При выполнении маневра В.А. Волков наехал на мать, которая в результате этого получила многочисленные повреждения. Открытый перелом передней голени левой ноги, перелом правого коленного сустава, рваная рана лобной части головы. У лошади также перелом передней левой ноги, в связи с чем совхоз «Борец» вынужден сдать лошадь на вынужденный убой. Мать Волкова доставлена в больницу, поселок Боровичи.
В разделе «Хроника происшествий» помещена заметка. На тротуаре у продовольственного магазина номер 16 валялся, в газетах никогда не пишут о пьяных, лежал гражданин В.Г. Ангел, безработный, неизвестного года рождения, бомж немой. Был подобран, приведен в чувство, оштрафован на 300 рублей и отпущен. ¶¶
газете «Порховский курьер» от 25 августа 2004 года появилась статья, которая называется «Вверх легче, чем вниз». В ней сказано: почти трое суток провели на крыше водонапорной башни Порхова трое местных жителей. Один из них по имени Вениамин забрался туда в сильном подпитии, чтобы покончить жизнь самоубийством посредством личного падения на дом ненавидимой им тещи. Двое его полутрезвых, но верных друзей поднялись следом на сооружение, чтобы не дать свершиться несчастью. Им это удалось. Они вовремя остановили отчаявшегося друга, связали его. Но вот спуститься вниз ни с Вениамином, ни поодиночке они, увы, не смогли. Уж больно высокую башню при социализме здесь построили, почти 50 метров. У вызванных на помощь спасателей МЧС лестница оказалась всего на 30 метров. Пришлось трое суток ждать, когда из Петербурга привезут особый высотный кран, с помощью которого и сняли бедолаг. После операции спасения, проведенной на глазах всего сбежавшегося к башне Порхова, мужчинам выкатили счет в 500 тысяч рублей, которые они должны оплачивать государству в виде вычетов из зарплаты в течение 87 лет.
Ну вот уж действительно рожденный Порхов ползать летать не может. Знаете, вспоминается еще одна высотная история, архивная. Среди дел об антисоветской агитации хрущевского времени встретилась такая история. Некий сидевший в лагере по обычной уголовной статье человек залез на трубу лагерной котельной и просидел там больше суток, оглашая округу заявлениями, что не нравится ему советская власть. Этот человек хотел получить политическую 58-ю статью, и чтобы его перевели в лагерь для политических, поэтому нарочно все это проделал. А впрочем, на слуху была в свое время еще одна история, но вот за ее достоверность ручаться не могу. Говорили тоже про заключенного, решившего бежать. Он приделал пропеллер к бензопиле и действительно взлетел над зоной. Но когда уже взлетел, то выяснилось, что о горизонтальной-то тяге он не подумал и так и завис.
Вот следующий вопрос мой к нашим уважаемым коллегам. Вот он связан с доверием к информации. Прежде чем предоставить слово автору вот цитируемых здесь строк, профессору Сенькину, которого некоторые считают крупным мистификатором, я хочу спросить других участников нашей передачи. Скажите, пожалуйста, вот зачитанные здесь цитаты, они не вызывают у вас сомнений? Они кажутся вам достоверными? Прошу вас, Катриона.
Ну, я лично нет, но надо сказать, что, в общем-то, единственное, что впечатляет в этих цитатах, это может быть, что они более грамотные, чем местные газеты, которые я читала, например, по ходу своей работы на книге о Павлике Морозове. Но иногда бывает трудно, но, например, когда я читала про Герасимовку, это родная деревня, естественно, Павлика Морозова, то она позорно плетется, как всегда, в хвосте, потому что там успели вроде бы передать с колхоза всего одну козу. Но чувствую, что неужели эти журналисты и тогда не понимали, что они пишут смешно, но, может быть, они все это выдумали вот у себя в конторе. Кто его скажет? Так что вот достоверность, по-моему, очень сложный вопрос.
Сергей Владимирович Мироненко, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, вы знаете, к счастью или к сожалению, профессор профессора видит издалека, и я имею счастье быть знакомым с профессором Сенькиным. И даже когда-то обсуждал с ним это произведение, но тем не менее, поскольку автор скрылся за псевдонимом, у меня есть большие основания для того, чтобы думать о том, что здесь не только газеты, которые были использованы автором в районной библиотеке, но это художественное произведение, безусловно, на основе вот этих газет здесь присутствует, с моей точки зрения, вымысел. И когда я читал эту книжку, то я могу вам сказать, она, конечно, производит страшное впечатление, несмотря на свой юмор. И у меня всегда в голове были такие строки: я правду вам порасскажу такую, которая страшнее всякой лжи. Так что вот иногда фантазии, знаете, которые вот как правда, это страшная страница нашей жизни.
Тем не менее, при всем подозрении на то, что это сочинено, правда жизни чувствуется. А ваше мнение, Никита?
Если говорить об этих публикациях, то они ничуть не лучше или ничуть не хуже того, что мы читаем порой в прессе, и не только в местной, а даже в центральной. Это с одной стороны, с другой стороны, тоже, а порой еще и хуже, говорится по телевизору. Вообще, если говорить о нашей жизни, она, безусловно, абсурдна, но она абсолютно похожа на правду. И то, что диктор говорит, где стрелялся Пушкин, мне кажется вполне убедительным. Действительно, как нынешнему поколению рассказать, а где, собственно, стрелялся Пушкин? Конечно, надо указать ему и станцию метро, и гостиница Выборгская. А действительно, а как Пушкину доехать до места дуэли? Легче всего на метро, до Черной речки, а там выйти и налево.
Давайте вернемся к курьезам историческим. В первой части передачи мы говорили о документальных курьезах, но ведь вокруг архивов и музеев ходит масса разных баек сомнительной достоверности, однако чрезвычайно колоритных.
Вот самая-самая страшная музейная легенда. В Московском музее революции, очень официозном идеологическом музее, имелся бюст Сталина где-то в метр высоты, сделанный из сахара. Такой же есть и сейчас в бывшем музее Ленина. На нем даже заметно небольшие дырочки, мыши погрызли. А в музее революции случилась катастрофа. Прорвало водопровод. И бюст вождя растворился. На дворе был 1938 год. Вот представьте себе ужас сотрудников, которым надо было составлять акт на списание пропавшего бюста Сталина в 1938 году. А вот в историческом музее я слышала предание, что один из сотрудников отсиделся в музее от ареста в годы Большого террора. С арестами же по домам ходили ночью, вот он и перестал возвращаться домой. Днем сидел себе на рабочем месте, а ночью прятался где-то в каморке. И одна из уборщиц ему помогала прятаться и носила еду. Но надо сказать, что не знаю, правда это или нет, но там, в этом здании на Красной площади, внутри такая сложная планировка, столько закоулков, по несколько раз перекраивавшихся помещений, лестниц, упирающихся в потолок. Отсидеться там, в принципе, было где.
Ну, точно такой же сюжет был у Ремарка. Помните, герой романа «Тени в раю» во время немецкой оккупации прятался в музее, ночами бродил по темным залам и стал знатоком старинной китайской бронзы. Кроме того, есть такой анекдот про человека, надежно спрятавшегося в место, куда никто не приходит, в сельской библиотеке.
А также ходячая история о неком старорежимном профессоре, который во всех анкетах на вопрос, где вы были в октябре 1917 года, отвечал, что находился в библиотеке.
Вот вы знаете, я подозреваю, что вся эта якобы ученая отрешенность – это умело сработанный миф для собственного спокойствия и неприкосновенности. Думаю, наши гости знают массу очень даже живых историй из, так сказать, их трудовых будней. Ну, давайте уже, как завелось, начнем с профессора Келли. Катриона, пожалуйста.
Увы, я буду вас вот в данном случае разочаровать, поскольку я никогда не работала в архиве, где были, сколько мне известно, какие-то там занятные легенды и так далее. И чувствую себя в этом отношении обделанной, поскольку некоторые мои знакомые англичане сидят в каких-то усадьбах, где ходят призраки, вот какие-то там, не знаю, вот столетние легенды крутятся, а я, скорее всего, в каких-то казенных или ведомственных заведениях.
Спасибо, Катриона. Но уж наверняка есть такие истории у Сергея Владимировича Мироненко. Пожалуйста.
Вы знаете, насчет легенд, честно говоря, я профессионально их ненавижу и люблю их разоблачать, хотя считаю, что легенды – это тоже исторические источники, они свидетельствуют, правда, не о том, собственно говоря, чему они посвящены, а о чем-то другом, но много есть вещей. Например, в Государственном архиве Российской Федерации хранится фонд главлита, это цензуры, да, и среди опечаток военного времени были просто совершенно гениальные. Например, город Сталинград, когда попадает одна буква, получается город Сталингад. Или в одной из сводок было сказано, что верховный гла, а вот буква Л, оп, и верховный говнокомандующий. Так что не знаю, как насчет легенд, а вот людям, которые допустили подобные опечатки, очень сильно не поздоровилось, и им пришлось познакомиться с, как раньше говорили, компетентными органами, которые выясняли, есть ли политический умысел в этих опечатках, или это просто оплошность, что это, происк врага или недосмотр. Легенд много, легенд разных. Вот мы делали одну из последних выставок, срочно готовили каталог. Когда каталог уже был напечатан, внимательный читатель вдруг смотрит перечень лиц, которым была положена охрана. И вдруг откуда-то в скобочках около фамилии Хрущева появляется указание по списку МВД, НКВД. Вот откуда это взялось? Никто этого не набирал. Спрашиваешь, откуда? Упала, сползла. Помните вот этот случай в фильме советском, когда, говорит, рана на голове, а повязка на ноге? Как так может быть? Ползла. Вот эта строчка тоже сползла. Или охраняют Берию по украинской СССР. Вот откуда такое могло получиться? Явно нечистая сила.
Спасибо. Профессор Сенькин.
Я хочу сказать, что вот в молодости я в Институте истории в Санкт-Петербурге дежурил по праздникам. И вообще был совершенно трезвый, и вот собственными глазами видел призрак Николая Петровича Лихачева, архив которого хранится в нашем институте. Поэтому, когда мне однажды позвонили откуда-то и спросили, вот скажите, пожалуйста, а вот правда, что призрак Дидро ходит по дому, где он жил, на Исаакиевской площади? Я сказал, ну вы знаете, трудно вообще сказать. Вот, а говорит, понимаете, там учреждение, секретарша от него забеременела. Никогда не забуду рассказ Валентина Лавреньевича Янина по поводу вот таких опечаток, о которых Сергей Владимирович говорил, или описок. Ему написали поздравление, которое начинало словами «Дорогой Лаврентий Павлович».
Замечательно, но надо сказать, что это частая шутка. Я сам был свидетелем того и, к сожалению, невольным таким и вольным хулиганистым участником такого рода якобы оговорок. Что ж, я благодарю всех участников нашей сегодняшней передачи. Вы слушали объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». В передаче участвовали профессор Оксфордского университета Катриона Келли, директор Госархива Российской Федерации Сергей Мироненко, научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров и автор книги «Новый Радищев» профессор Сенькин, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В канун Нового года, 31 декабря, подана жалоба в прокуратуру Владивостока.
Мы известны там как источник независимой, достоверной и точной информации.
В канун Нового года большинство словаков задаются вопросом, что
мы готовы расширить масштабы операции и добиться восстановления спокойствия в этом регионе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».